радио двух столиц.
Итак, как всегда, по воскресеньям стартует именно в это время наш совместный проект «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Балтика Санкт-Петербург» и радиостанции «Комсомольская правда Москва». В питерской студии я приветствую мою коллегу Татьяну Ставскую. Добрый вечер. Здравствуйте,
добрый
Таня.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Москва. Радостно Питер вас приветствует. Хотя у нас сегодня так хмуро немножко. Надеюсь, наша беседа будет более яркой и радостной.
Да, и для этого действительно есть все слагаемые, потому как с нами человек, про которого можно сказать: ты все пел это дело, поди же попляши, а потом еще и в театре поработай. Действительно, заслуженный артист России, актер театра и кино Валерий Еременко сегодня с нами. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу поздравляем вас с прошедшим днем театра.
Спасибо, принимается.
Да, но вы знаете, давайте отступим сейчас от нашей традиции. У нас есть уже традиция, Татьяна не обязательно расскажет, да, впрочем, и я тоже могу. Хочется сразу про один театр поговорить. Все-таки для каждого актера профессиональный праздник. Это возможность, естественно, не только принимать поздравления, но и провести, я не знаю, что, маленький домашний капустничек, ну или кого-нибудь поздравить из своих близких людей, друзей и коллег, которые, может быть, сейчас находятся где-нибудь не в России, на гастролях, или, например, своих однокурсников, кому позвонили в этот день, кого поздравили.
Вот видите, вы все рассказали сейчас. Практически
оно
так и делалось. На самом деле, я к этому празднику отношусь уже на сегодняшний день, ведь если вспомнить, что с 86 года я работаю в Театре Моссовета, то это уже довольно-таки достаточная дата для того, чтобы буднически воспринимать этот праздник. Почему буднически? Не со знаком минус, а потому что он уже давно стал нормальным таким днем, когда есть прекрасная возможность напомнить всем своим коллегам, у кого все состоялось или у кого не состоялось, что в жизни был момент ГИТИСа, что в жизни был момент совместного творчества, когда бессонные ночи превращались в какой-нибудь отрывочек или этюд. Вы знаете, я вошел, естественно, в скайп, набрал своих однокурсников, с кем есть возможность там переписываться, и какую-то информацию узнал. Естественно, я позвонил. Ведь есть великое счастье иметь повод. Когда это без повода, ты чувствуешь себя либо навязчивым, я во всяком случае, а здесь повод есть, как 8 марта. Женщина любая воспримет это не как сексуальное домогательство, а как просто лишь ты прекрасна, спору нет. И вот День театра — это прекрасный день просто признаться в любви нормальным людям, которые работают. Ведь не все становятся звездами в нашей жизни. Звезды так поздравят и в журналах напечатают. А есть эти труженики, замечательные люди, которые работают точно так же, выполняют, несут на себе этот груз, но не получают тех дивидендов, которые звезды получают. Поэтому я с удовольствием всех поздравил. Но, вы знаете, у меня каждый день театр, так как мой шестилетний сынок не дает мне расслабиться, и я, просыпаясь утром, чувствую себя постоянно в новых предлагаемых обстоятельствах. Вот это состояние игры, оно меня постоянно держит. И не то, что «ах, мы в день театра сделаем какой-то театр». Да нет, мы каждый день творим театр. Поэтому мой ребенок достойно принимал все поздравления, так как он теперь еще артист не только театра, а еще и в кино успел отсняться. И он говорит: папа, это тоже мой праздник, потому что я же работаю и получаю даже за это деньги. Так что вот так прошел замечательно наш праздник.
Да, сына зовут Кузьма. Я сразу вспоминаю чудесный советский фильм, где как раз героиня называет своего ребенка Кузьмой. Ее спрашивают: какое-то кошачье имя. Так вот, нет, я просто сейчас к слову вдруг вспомнила. Да. Но я думаю, что мы обязательно о сыне поговорим. Это, безусловно, это будет такая часть нашего эфира о семье и о сыне. Но пока далеко не ушли от праздников, хочется вас поздравить еще с одним событием. Точнее, даже, может быть, не вас, а ваших родственников, которые проживают в городе Севастополь.
Спасибо.
Поскольку сегодня ночью и Крым, и Симферополь, и, соответственно, естественно, Севастополь перешли на московское время, на российское время, скажем так, чтобы не обижать Санкт-Петербург. Так что вот можно сказать, что это еще вот один праздник этой недели.
Спасибо. Это вот праздник со слезами на глазах, как
Почему?
Говорится.
Но был-то до этого другой праздник, более масштабный. Не то, что там перевод стрелок, Елена, а то, что вообще к нам вернулся Севастополь. Ну, мы не можем не спросить, как журналисты, о ваших эмоциях по этому поводу, о ваших переживаниях.
с удовольствием поделюсь. Вы знаете, когда произошла вся эта история майдановская, конечно, это очень страшно сознавать, что непосредственно с твоими близкими людьми, которые являются... связаны с тобой еще кровно, что с ними может произойти какой-то ужас. И вот эта оторванность географическая и оторванность во времени, она делает тебя заложником тех негативных эмоций, которые волей-неволей начинают тебя тревожить. Но, вы знаете, мне кажется, что та историческая справедливость, которая произошла, она позволяет мне на сегодняшний день, человеку, который очень далеко находится от Севастополя, только лишь ощущением того, что когда-то я им был, но года три уже я не ездил в Севастополь, потому что ушли из жизни мои родители, к которым постоянно я приезжал, но остались... сестры двоюродные, mm-hmm. остались тети, дяди, бабушки, дедушки. И поэтому для меня Севастополь все равно он город, в котором есть моя кровь. И я с болью это все воспринимал, но когда я связывался, я не старался читать газеты и смотреть телевизор, потому что у меня еще была возможность заглянуть в скайп, увидеть глаза своей сестры, с кем мы общались, услышать голоса людей. Вы знаете, когда они мне сказали, что... У меня сестра сидит и плачет. Я говорю, чего ты плачешь? Она говорит, не могу, говорит, ходила к доктору, седалищный нерв разбил. Я говорю, почему? Ну вот потому что волнуюсь постоянно. Ты не представляешь, у нас люди плачут, смеются. Они находятся в психофизическом состоянии таком. Я говорю, а что, вот скажи, что случилось такое, что вот можно сказать, это как-то переворачивает вас как людей? Она говорит, у нас преступность упала. Вот эта гражданская какая-то позиция, которая вдруг появляется тогда, когда нужно объединиться. И Севастополь всю жизнь был все-таки городом-героем. Но с годами все это становится город былой славы. Угу. А вот когда возникает экстремальная ситуация, когда нужно сплотиться, то даже те не очень хорошие люди, которые занимаются самыми плохими делами, они тоже находят в себе стимул вдруг как-то мобилизоваться.
Ой, давайте мы, действительно, очень важная тема, хотелось бы об этом более подробно поговорить. У нас сейчас небольшой перерыв, мы прощаемся буквально минут на пять для того, чтобы встретиться вновь и продолжить разговор с нашим сегодняшним гостем. А с нами в студии до завершения этого часа заслуженный артист России, актер театра и кино Валерий Еременко. Так что будет возможность еще и пообщаться с ним, и, я уверяю, будет еще и в финале нашей программы небольшой сюрприз.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Мы продолжаем наш разговор с гостем проекта «Радио двух столиц». Сегодня с нами заслуженный артист России, актер театра и кино Валерий Еременко. Но... давайте мы, завершая вот эту действительно очень важную, сложную тему, которая еще постоянно будет в течение ближайших месяцев на первых полосах всех изданий. Это неудивительно, потому что за событиями на Украине мы следим. События в Крыму, ну, теперь можно сказать, что мы следим за ними только потому, что это часть нашей страны. И это, разумеется, не оставляет нас равнодушными. И в том числе потому, что основные... ну, будем так говорить, игроки на европейской сцене никак не хотят смириться с, в том числе и своим политическим поражением, можно и так сказать. Ну, а как сами крымчане воспринимают то, что произошло?
Ну, вы знаете, как-то я могу сказать, что вот я с, до 79-м году я закончил школу, поучился годик в Днепропетровске, а потом вернулся опять в Севастополь на два года, где служил в ансамбле песни и пляски Черноморского флота.
Именно поэтому я сказал, пойди же попляши.
И я пел. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. И все знают, что русских моряков знали и теперь будут знать еще долгие-долгие годы. Вы знаете, это так нормально стать обратно русским человеком в городе, в котором заставляли тебя почувствовать себя именно, что ты под пятой украинского языка находишься. как жить сегодняшним днем? Сегодняшним днем нужно поверить, что, наверное, сейчас Россия что-то сделает для того, чтобы выйти из того ужаса экономического, в котором находится и Украина, и в данном случае я имею в виду Севастополь. Ведь в Севастополе столько заводов было и работало. Многие из них перестали работать. Некоторые заводы стали просто работать там на, ну, в холостую. Я надеюсь, что сейчас что-то произойдет. Первое время обещают, конечно, что будет проблема, но надеюсь, что все-таки дети сейчас, во всяком случае, пойдут в первый класс 1 сентября, они уже не будут изучать украинский язык. Нет, конечно, они могут, если хотят, факультативно, пожалуйста. Но они уже будут жить в другой стране, в стране, которая сможет экономически помочь и Крыму, и Севастополю. И я очень хочу увидеть свой город уже, ну, скажем, совсем в другой экономической формации.
Сыну покажете его?
А он его видел, да? Видел, конечно.
Вы ездили туда?
Ну, конечно, да, и видел.
Нет, я почему спросил, потому что, ну, малыш 6 лет.
Малыш приехал уже и купался, и бабушку, и дедушку
если
видел.
Если он уже снимается.
Да, да.
Елена, уже у профессии есть у ребенка. Да. А, кстати, стоит отметить, что Крым особенно популярен, а точнее, любим был у советских и российских кинематографистов. Да, и наверняка
да
в ваших
только.
Кругах какая-то особая радость проявляется в связи с этим, что теперь Крым наш, и это такой... Это
как Голливуд,
Калифорния,
может быть, да.
Да.
Но вы знаете, я сам видел своими глазами какой-то безумный красивый дворец построен. Говорю, что это? Мне говорят, это декорация, здесь греки снимают Грецию, потому что у них Греции такого нет. Это мечта Греции, вот такие горы. Ну, дай бог, чтобы это развивалось во всех отношениях.
Хорошо, ну тогда сейчас перейдем к... А вот, да, между прочим, забыли совсем соблюсти наши традиции. У нас действительно есть традиции. Мы поговорили, простите, что мы это делаем спустя практически 15 минут с начала нашей программы, но, видите, обязательно все должно быть по плану. А план у нас такой. Мы обязательно спрашиваем гостя о его отношении, если он находится в Москве, к Санкт-Петербургу и наоборот. Вот что вас связывает с городом на Неве? У нас все-таки совместный проект.
Вы знаете, для меня уже этот город давно стал, ну, скажем, второй Москвой. Почему? Потому что я так часто выезжаю на гастроли, даже я не говорю сейчас уже о театре Моссовета, который именно благодаря гастролям в театр Моссовета я узнал БДТ как театр, в котором я мог ходить, играть и видеть, во всяком случае, театр со стороны. А спектакль, например, «Ladies Night» у нас постоянно приезжает в Выборгский, и я уже для меня ДК Выборгский, это стало как-то так нормально. Сесть на ночью засыпаешь, утром просыпаешься, ты в Питере. Для меня Питер давно, когда-то Питер мне казался такой цитаделью, знаете, вот пройтись по Питеру, посмотреть на архитектуру, а сейчас это стало уже как бы это твое, ты успеешь зайти даже... А, скажу так, что как первый момент, когда я приезжал в Питер на гастроли, я был туристом, а сейчас уже, открой секрет, моя жена, она все-таки из Питера, и поэтому масса родственников у нас там. Иногда я приезжаю, и я не живу в гостинице, а живу уже у своих родственников. И мой сыночек говорит, а когда мы поедем на гастроли? Потому что ему тоже приятно с папой, с мамой сесть в поезд и оказаться у своих родственников, и тебя будут целовать, обнимать, пока папа там играет. Так что Питер для меня — это такое дополнение к моей жизни. Но я хочу сказать, что это большая ответственность, потому что когда ты выходишь на питерскую площадку, ты понимаешь, что тебя смотрят люди искушенные и, ну, как бы, которые разбираются в искусстве, и совсем не хочется упасть своим лицом в грязь. Поэтому обязывает ваша столица соответствовать вашему культурному уровню.
Я могу вам, Валерий, сказать, что ваше радушие, оно чувствуется. Я просто была на спектаклях с вашим участием и случайно вас увидела, так скажем, в закулисье, и вы одарили и меня, и вот присутствующих рядом людей такой улыбкой искренней, и я до сих пор это помню. Это очень приятно, что, ну, грубо говоря, звездные люди не зазнаются.
А я не звездный, я никогда звездой не был, потому что как бы не вхожу в это количество.
Может, потому что в сериалах не снимаетесь?
Ну, да просто не состоялся я как звезда, это не про меня.
Вы знаете, сейчас вот те молодые актеры, которые, ну, каким-то образом пытаются заявить о себе всему миру, они знают точный рецепт. Причем не нужно сниматься в очень хороших сериалах, качественных, которые преподносятся как многосерийные фильмы. Совсем не обязательно. Есть определенное количество телеканалов, которые просто звезд штампуют пачками. Звезд, вот, знаете, в кавычках. И вот этот рецепт очень прост. Ты попадаешь в какой-нибудь...
Да, я знаю.
И вперед! И вот тебя уже... уже знают, и вот твое лицо уже известно всем.
Ну, у каждого по-разному судьба складывается. В какой-то степени я сам виноват, что меня нет так, как должно было быть. Все-таки это работа, за которую ты получаешь деньги, и даже в экономическом все-таки плане я как мужчина, который кормит свою семью, я заинтересован в работе. Но так случается, я вот сейчас одновременно репетирую в двух проектах, я даже не представляю, что бы со мной было бы, если бы у меня сейчас еще была бы съемка. Я просто, мне жена говорит, когда ты вернешься в семью, по той причине, что я ложусь очень поздно и просыпаюсь очень рано. И что меня сохраняет еще? Наверное, та энергия и детский позитивный голосок моего сыночка.
Но одна из тех работ, в которых вы сейчас принимаете участие в родном вам театре Моссовета, это «Горе от ума». Вот здесь вот книга лежит у нас.
Да, я пришел с книжкой.
Серьезно, вот здесь книжка.
После репетиции.
Грибоедова. Именно поэтому наш сегодняшний гость Валерий Еременко, ничтоже сумлявшись, понимаете ли, приходит сюда и приносит...
И репетирует.
Да, вы знаете, на самом деле, это счастье прийти вот с такой книжкой.
Конечно.
Вы знаете, я... мне иногда плакать хочется. Мне так жаль себя, того мальчика, который в севастопольской школе не получил достойного трамплина для того, чтобы осознать на сегодняшний день, какое счастье было изучать бы «Горе от ума». Ведь как, я помню, все мы учили монолог Фамусова. И вот я сейчас работаю над Фамусовым, понимаете, да, в свои уже годы. Но я помню, когда мы все вот стояли у доски, и там что-то вот ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну это же ужас. Думаю, господи, педагоги, ну возьмите вы, откройте вы желание прочесть эту гениальную пьесу. Это пьеса, из которой нельзя выбросить ни одного слова, нельзя одного слова прибавить. И я сейчас такой кайф ловлю от того, что я работаю над этим материалом, что даже, по большому счету, завидую себе, вот просто как актеру, на которого наконец-то вот это снизошло дар Божий, работать вот с таким словом. Я так счастлив, что Александр Яцко, замечательный актер нашего театра, ставит этот спектакль. Я с Александром работал уже как с режиссером, и у нас был потрясающий спектакль «Ричард II», где он играл Ричарда, а я играл Боленброка, и, честно вам скажу, это был просто шекспировский театр. Александр отличается вообще от многих актеров у нашего театра. Он ценит каждое слово. И вот сейчас мы были на репетиции, я вам скажу, что многие актеры, вот Ирина Павловна Карташова, это актриса с таким богатым опытом, и она слушает все, что говорит Александр, делает это и еще комплексует, говорит, ах, у меня что-то не получается. Потому что у Саши есть такое качество, он умеет завести людей не просто мыслью, но и показом. Он сам так произносит слово, что ты волей-неволей хочешь быть, ну, скажем, в этой же упряжке, как он. И вот, работая над этим спектаклем, мы в конце этого сезона, мы покажем, конечно, у нас будет такое превью, а такая громкая премьера уже будет в начале сезона. Так что приглашаю вас на спектакль, который, думаю, что его в любом случае нужно смотреть, потому что он как минимум будет культурный, честный и без всяких этих измов, которые часто в наше время, когда говорят, слушай, а вот у вас есть там гомосексуалисты, лесбиянки или там... Нет, у нас есть то, что написал Грибоедов.
Да, это уже в наше время
радует,
действительно радует. Так, да. Мы продолжим обязательно разговор с нашим гостем. Валерий Еременко с нами до завершения этого часа. Через 5 минут будьте по-прежнему с нами.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и радиостанция «Комсомольская правда Москва». Я напомню, что в «Радио двух столиц» сегодня принимает участие заслуженный артист России, актер театра и кино Валерий Еременко. Ну и, конечно, понятно, что для вас, наверное, профессия – это в первую очередь то, что связано с театром. И театр Моссовета – это традиция, это великие актеры, это великая история. Вот каким вам видится будущее этого театра? Потому что мы видим, что сейчас зачастую театры настолько переформатируют, что от их былой славы остается зачастую только название. Я не буду сейчас приводить примеры московских театров, с которыми произошла вот такая метаморфоза. Да, ну вот как вам кажется, будущее театра, оно какое?
Ой, это такой сложный вопрос, и его за 5 минут как-то не осветишь. Если честно говорить, все легенды вот, по поводу того театра... ну, я пришел когда в театр, да, я застал еще Ростислава Яновича Плята, там, Жонова. Я... Можно пойти в музей, посмотреть и сказать, как это было. У них было и хорошо, и плохо. Я живу сегодняшней жизнью. Я живу так, как сложилась моя жизнь в этом театре. Вот с этим руководством, которое сейчас в этом театре. Если я выхожу на сцену, значит, еще мне позволяет войти. Понимаете, я отношусь настолько просто к тому, что я всю жизнь свою как-то получилось... Я не могу сказать, я кроме театра Моссовета больше никуда. Нет, я живу в такое время, что если я буду работать только в театре Моссовета, я буду нищим, и просто для этого нельзя иметь семью, а нужно быть просто глупым таким фанатом собственного чистого искусства. Нет, я считаю, что я живу в то время, когда актер имеет моральное право работать не только в театре, потому что в своем театре несколько человек могут себя считать пророками. Не будем называть фамилии пророков театра Моссовета. Я к пророкам театра Моссовета не отношусь. Я всего лишь навсего, ну, слава богу, не пушечное мясо. Меня нельзя бросить туда, куда я не хочу. Но мне не всегда предлагается то, чего я бы ожидал от театра. И то, что я сейчас играю Фамусова, это, простите меня, выбор Яцко, а не руководство, которое решило вдруг, дайте-ка мы на Валерия сделаем спектакль. Нет, я отношусь к этому просто. Каким я вижу театр? Я вижу театр, когда в театр придет молодое руководство, я имею в виду тех молодых людей, которые должны сменить тех людей, которые давно-давно уже этим занимаются. Я думаю, что человеческий фактор нашего главного режиссера Палосича Хомского, который вызывает у меня, во всяком случае, ну, просто уважение, это тот человек, с которым всегда можно договориться на человеческом языке, без скандалов. Нет вечных людей. И я думаю, что когда на смену Палосичу придет какой-нибудь новый режиссер, вот мне остается только молиться и надеяться, что этот режиссер будет иметь в виду, что жизнь наша должна развиваться в направлении будущих людей, которые придут в театр. Я очень люблю молодежь. Я сейчас смотрю на молодежь и думаю, вот люди, которые будут в театре, как мне когда-то говорили, ты будешь будущим театром. Вот я на сегодняшний день, реальность театра, я работаю в театре, но я уже понимаю, что я практически почти отработанный элемент. Потому что появляются новые люди, и я буду играть. Вот я сейчас Фабусова играю, скоро дедушку сыграю. Понимаете, жизнь так быстро заканчивается, что нельзя мне быть глупо мне кричать, я Чацкий. Нет, ты не Чацкий, ты, слава богу, Фабусов. Я могу пожелать новым людям, которые придут в театр, я имею в виду не артистам, а те, кто будут во главе, помнить, что мы живем уже в новом веке, что кроме театра есть еще много других видов искусства, и чтобы в театр люди шли не просто... увидеть какую-то легенду, они увидели бы, может быть, даже что-то будущее. Мне кажется, в театре Моссовета практически единственный это театр у нас в Москве, где есть такой сад-аквариум. Я до сих пор не понимаю, куда смотрит наше руководство, что не пользуется той землей и не делает там фантастические спектакли. Когда-то Слава Полунин приехал и сделал свое там что-то, какое-то снежное шоу свое, по-моему, он делал у нас в саду аквариум. Я надеюсь, что когда-нибудь новое руководство театра, которое когда-нибудь появится с новыми идеями, вспомнит, что есть еще и сад-аквариум.
Хорошо, Валерий, тогда про ваши идеи. Руководство, ладно, бог с ним, у него своя голова, свой ум, свои планы. Вот ваши идеи. Когда вы сказали, что в театре, нет, не тесно, но невозможно. Действительно, это ни для кого не секрет, о плате репертуарного актера прожить. На зарплате репертуарного актера. Тогда ваши идеи. Вот как расширить этот диапазон? Супруга ваша, она имеет отношение к телевидению. Может быть, туда?
Но вы знаете, как для, у меня есть антреприза, которая так помогает мне. Потом, опять же, у меня антреприза, за которую мне не стыдно. Я в новом независимом театре, независимый театральный проект, где играю «Леди Снайт», где я играл спектакль, который очень любил, но сейчас мы его не играем, театр по правилам и без. Но, да, там я имею великую возможность в понедельник прийти и там заработать деньги в своем же театре. Ну, совсем другие там деньги. Но я сейчас, например, вот приступил... Я не знаю, как отнесется там театр к тому, что я являюсь либретистом спектакля, который будет называться «Не опасные связи», а будет называться «Территория страсти». В Театре Моссовета должен был произойти такой как бы мюзикл. Глеб Матвейчук, композитор, совсем недавно он был нашим артистом, но теперь он уже не наш артист, он исполнял роль Иисуса. Когда он мне предложил в свое время поучаствовать в проекте «Опасные связи», я ему сказал, что мне интуиция подсказывает, что и моя жизнь в этом спектакле не состоится, если он будет в Театре Моссовета. Если он будет в другом каком-нибудь, на нейтральной территории, я буду работать. И вот как-то так произошло, что в Театре Моссовета вышел уже не мюзикл, а уже идет спектакль, где роль Вальмона играет как раз Александр Яцко. Это драматический спектакль. А вот сейчас начинается новая история, но она уже практически началась. Александр Балуев, известный человек, которого, актер, которого представлять не нужно, выступает в качестве и продюсера, и в качестве режиссера, и в качестве главного исполнителя. Он будет играть Вальмона. А я буду исполнять роль Азалана, слуги. Но сразу же могу сказать, мне это нравится, хотя бы по той причине, что либретто писал я. И поэтому уж Азалана своего я не обидел. И мне это было приятно. Для меня это была история почти новая. Скажу, почему почти. Потому что в моей жизни уже была история, когда я создавал новый спектакль. Я свой спектакль сделал, переписал пьесу практически. До сих пор мы иногда еще играем спектакль «Арифметика мужских измен 7.14.21». И я попробовал переписывать пьесу, а теперь я просто взял и написал новое либретто. Что могу сказать? Спектакль мы сейчас репетируем. Вот я, например, там ходил недавно на репетицию к Полине. У нас потрясающий хореограф. Во всяком случае, я для себя... Я так люблю молодых людей, которые не умца-дрица, умца-ца делают, а какие-то новые вдруг движения, о которых я даже не подозревал, что они существуют. Полина Пшиндина, это лауреат «Золотой маски» предыдущего года. Спектакль, ее спектакль был «История солдата». Я люблю, когда мне есть чему-то поучиться. И на сегодняшний день тот коллектив, который у нас собирается, это известные люди. Например, у нас помимо Александра выступает еще там, в роли Турвель, Маша Порошина и Настя Макеева вместе, они разделят эту роль. Также Настя Макеева вместе с Лидией Вележевой будет играть и петь «Мертей». Сам Глеб Матвейчук исполнит «Дансини». Вот я Азалана. Я не могу работать в одном составе, я сразу же говорил. Я обожаю в два состава играть, чтобы быть и более свободным, и чтобы не где-то иметь еще другую работу. Поэтому Олег Масленников, замечательный артист, которого я тоже знаю и в жизни, мы с ним вместе разделим роль Азалана. Что еще могу сказать? Музыкальный материал Глеба Матвейчука, который не состоялся в Театре Моссовета, сейчас находит новую историю в том спектакле, соавтором которым я могу себя считать.
А мне просто интересно, у нас меньше минуты остается, но тем не менее, Вальмон Александр Балуев, у него как с вокалом-то? Ведь если мы говорим о мюзикле, то тут, в общем, не скроешься, наверное, только за драматическим
искусством. Ну вот посмотрим, это тот эксперимент, на который это все-таки Балуева никто не тянул за уши, он сам принял решение, значит, я могу отвечать только за себя.
У вас-то все в порядке,
А как с Балуевым? Вот вы придете 10-11 июня в Хазановск, Ленинградский театр, и увидите, это будет превью, а уже в сентябре будет громкая премьера.
Да, ну вот видите, Шарль де Лакло и его известное произведение «Опасные связи» никак не оставляют в покое ни кинематографисты, ни театральные деятели. Вот теперь мюзикл можно будет увидеть на московской площадке. Правда, там, глядишь, может быть, и с гастролями поедете, что естественно
уже,
для
жизни. Уже, я знаю, с Питером уже идут разговор. Вроде как в Выборгском мы должны уже играть. Спектакля еще нет, но играть должны.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Знаете, наши уважаемые радиослушатели, я в очередной раз убедилась, что самое интересное происходит за кулисами, а не в перерывах между эфирами. Потому что мы сейчас... Сейчас я могу сказать, что наш гость, заслуженный артист России, актер театра и кино Валерий Еременко, рассказывал о своем сыне Кузьме. И вы знаете, вот если можно было вот это сейчас сделать таким...
Снять, мы бы Оскар получили,
да? Представление, вот я уверяю, что зрители бы собирались, билеты просто вот друг друга из рук вырывали, потому что как Валерий об этом рассказывает, ну, во-первых, это нужно быть очень любящим отцом, это сразу понятно, тут, я думаю, двух мнений быть не может, и, во-вторых, нужно быть очень талантливым ребенком для того, чтобы... Ну, хоть, расскажите про сердца, мне очень понравилось.
Про сердца. Ну, я рассказывал только что. Вы представьте, ну, это было не сейчас, это было там пару лет назад, у нас традиция, мы с ним там, допустим, даем маме выспаться, и поэтому я говорю, так, давай быстро кушаем кашку, мы кушаем кашку, он говорит, папочка, ты представляешь, есть дети, при этом сам ест, есть дети, которые убивают своих родителей. Как убивают родители, спрашиваю я. Убивают своих родителей. Они так плохо себя ведут, что у родителей просто разрываются сердца. И вот так по всей земле лежат груды родителей с разорванными сердцами. Я представил сразу же этот мультипликационный фильм в жанре пластилиновом. Я говорю, Кузенька, откуда у тебя это в голове? Ты взял? Что это за образы такие? А я вчера очень плохо себя вел, и мама сказала, что я ей разрываю сердце. Но оно... не совсем разорвалось. Значит, я не так себя плохо вел. Вот такие вот образы дает мой ребенок, поэтому каждый день я просыпаюсь все время в новых предлагаемых обстоятельствах. То я Шрек, то я, наоборот, принцесса, то я девочка Венди, а он, этот самый Питер Пен. Я такое удовольствие получаю от этого. Мне кажется, что те уроки мастерства, которые дает мне мой ребенок, они стоят намного, больше приносят мне добра, позитива и мастерства, чем если бы я у какого-то с каким-нибудь режиссером бы сидел бы и слушал его мечты и не понимал вообще, что он говорит. Дети, они такие конкретные, такие образные, что на сегодняшний день это, наверное, успех моей, моего позитивного взгляда на жизнь.
Ну, а тогда он смотрит на ваши работы, репетиции, каким образом?
Ой, смешно, он приходил на «Горе от ума», да, его посадили, да. Там первое, что он пришел, маме сказал, мама, а ты знаешь, с кем я познакомился? Оказывается, у папы есть дочка. Мама порадовалась.
Мама рухнула.
Да, взрослая дочка, хорошенькая такая, рыженькая.
Ну, это потрясающе, как ваш ребенок все буквально воспринимает. Да. Хотя, вы знаете, в моем детстве я тоже фразу «висеть на доске почета» буквально восприняла и очень этого не хотела.
Не хотела, да.
А у меня вопрос вам, к вам, как к молодому отцу, как раз, такой серьезный. Сын, по-моему, в школу еще не пошел, да?
Он пойдет в сентябре.
Да, вот сейчас в нашей стране очень часто говорится о необходимости такого гражданско-патриотического воспитания, как раз с молодых ногтей, да, и как раз после вступления Крыма в Российскую Федерацию еще больше об этом заговорили. Вы как к этому относитесь, чтобы вашему сыну объясняли понятия толерантности, терпимости, патриотизма и так далее, и так далее?
Это надо, это обязательно. Вы знаете, вот вчера у нас тоже был такой момент. Мы пошли, например, второй день отмечали день рождения нашей мамы, и мы пошли к ней, крестница еще приехала из Питера, кстати, которая собирается поступать вот в театральный институт в перспективе. И мы пошли смотреть фильм. И ограничение там плюс 12. Но мы пошли посмотреть этот фильм, и мы посмотрели этот фильм. Обревелись все. Угу. Это «Воровка книг». И я считаю, что вот мы пошли все вместе на этот фильм. Ребенок видел войну, он видел смерть, он видел рождение и гибель любви, как эта любовь переходит через поколение. Вот мне кажется, надо быть всегда рядом с ребенком своим, чтобы всегда ответить на тот вопрос, который у него возникает. А у моего ребенка всегда возникает какой-то вопрос. Нужно быть честным и правдивым. И вот моя как бы задача, чтобы когда у него возникнут очень серьезные вопросы, взрослые вопросы, как у будущего мужчины, чтобы рядом с ним оказался не какой-нибудь там мальчик, который это ему пересказал со своих слов, а чтобы он ко мне в первую очередь пришел. А для этого нужно быть просто другом еще, помимо того, что мы совсем недавно были на конкурсе, там, детском, я сидел в жюри, а потом вместе поздравляли. И подошла женщина одна и сказала: «Боже мой, какое-то счастье, что люди, как бы, публичных людей так воспитаны, и он же говорит не папа, он же говорит папочка». Я говорю: «Я не знаю, сколько лет еще это будет продолжаться, но пока этот папочка, мамочка, оно, это такой красивый камертон, он дает надежду на то, что следующий малыш, который у меня появится в середине мая, тоже мальчик, да-да-да, что он тоже, как он будет рожден в любви, в ожидании, потому что сейчас, когда мой малыш обнимает мамин животик и говорит: «Стёпочка, ты меня слышишь? Стёпочка, а вот ты вырастешь, я тебе буду помогать». Он уже сейчас говорит: «Мама, ты не волнуйся, я все сделаю. Вот я его в ванну брошу, чтобы он купался, я ему масочку надену, чтобы в глазки не попала водичка. Так что он, говорит, футбол его научу играть». Так что, понимаете, вот это момент ожидания нового чуда, оно тоже происходит совместно. А гражданская позиция, она выкристаллизовывается из семьи. Если в семье будет война или, там, не дай бог, не засуха какая-то, то ребенка никакая гражданская позиция, он не будет понимать, что это такое в масштабах страны. Надо, чтобы в масштабах семьи у тебя было, ну, как говорится, погода в доме хорошая. Да. Вот это самое главное. Так что думаю, что но в нашей семье должна быть хорошая гражданская позиция. А то, что в город-герой Севастополь приедет, или даже если он сейчас... я ему не могу сейчас объяснить. Это сложно ему понять, его 6 лет, что произошло в Крыме. Но подрастет, ну, мы ему объясним.
Да, школу... что произошло и тогда, и сейчас. Да.
Школу уже подобрали какую-то?
Да, все хорошо. Я такой, потому что так боюсь сглазить. Мы идем во французскую школу, которая находится в шаговой доступности рядом с нами. Я считаю, что возить ребенка и тратить на это там 1,5-2 часа времени, это, конечно, в Москве такие стрессы. А вот когда я сам в школу ходил в Севастополе, и на переменке бегал домой, мама еще успевала давать бутербродик, понимаете? Поэтому мне кажется, что школа должна быть все-таки в шаговой доступности. Пока нам повезло. Надеемся, что и как бы там и педагоги хорошие. Пока все нам нравится.
Валерий, вы знаете, я искренне надеюсь, что когда состоится премьера спектакля «Территория страсти», и когда уже будут первые отзывы зрителей, когда вы поймете, что это произошло, мы обязательно соберемся и поговорим еще об этом спектакле более подробно, и о вашей семейной жизни. И, разумеется, времени, как всегда, не хватило, конечно, на то, да, чтобы расспросить вас обо всем, что нас интересует. Но мы обещали сюрприз для нашей аудитории, и вот сейчас дадим возможность вам, наши уважаемые радиослушатели, первыми услышать отрывок из рабочего материала к этому мюзиклу «Территория страсти». А я благодарю нашего гостя, актер театра и кино Валерий Еременко был с нами.
Спасибо. 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 Всего доброго.
Ножи, стрелы, копья, пистолеты, шпаги. Мой бог, чем только люди не пускают кровь. Друзья, признаюсь, лучшим поводом для драки было и есть ее величество любовь. Любовь ты как война, ну кто в любви без риска? Начну с буквы А, а далее по списку. По списку, по списку. Агнет, Софи, Жаклин, Фифи. Я баш даю вам слово. Мишель, Изабель, я вечный Казанова. Любой мой выстрел попадает в цель, а всех, кто ранен, я прошу в постель. Да что тут скромничать, таких как я немного. Покувыркаться мне с любой из вас не лень. С секрет открою, просто снайпер я от Бога.
От Бога он нам дан, от Бога дан.
А сердце дамы — это лучшая мишень. Любовь ты как война, ну кто в любви без риска?
Лесная киска.
Начну я с буквы А, а далее по списку. По списку, по списку. Агнес, Жюли и Натали. Я ваш, даю вам слово. Катрин, Жизель и Рэм, Адель. Я вечный Казанова. Красоткам я слуга и господин. Красоток тьма, да только я один.
Любимый, любимый, любимый.
От Бога
любимый,
он нам дан.
Любимый, 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 любимый.
Надоело этой песне трель. Красотки, нам пора в постель.
Радио двух столиц. Радио «Комсомольская правда».